Вы слушаете программу «Выбор».
Бог создал человека со свободной волей.
Я предлагаю вам путь жизни и путь смерти.
Жизнь и смерть.
Верующий в Иисуса Христа имеет жизнь вечную, а неверующий в Иисуса Христа не увидит жизни, но гнев Божий пребывает на нем. Так говорит Слово Божие. Дорогой друг, выбор за тобой.
Мир вам, дорогие друзья! В эфире Русское христианское радио, программа «Выбор» и я, ведущая программы, Наталья Чернякова. Сегодня наш гость Александр Алферов. Александр, здравствуй.
Да, здравствуйте, Наталья.
Саша руководит реабилитационным центром в городе Старая Купавна Московской области. Саша, скажи, реабилитационный, или, как я знаю, вы называете его, центр социальной помощи людям, это бизнес? Это вот ты посидел какое-то мгновение, да, и решил, вот буду помогать людям, которые в зависимости, которые попали в трудные обстоятельства? Или это как-то связано с твоей жизнью непосредственно?
Нет, это, конечно, желание сердца послужить Богу. Ну, это, во-первых, потому что я сам из бывших зависимостей, и я кололся очень долгое время и употреблял наркотики. 15 лет я был в зависимости, и поэтому это желание моего сердца помочь людям, которые также заблудились, которые, ну, не знают выхода и не видят, где надежда, и поэтому хочется помочь. И, ну, в зависимость я попал очень рано. Это было мне 13 лет, когда я начал употреблять сначала легкие наркотики, потом тяжелые наркотики. И, ну, вспоминая свою прошлую жизнь и свою жизнь в зависимости, я не могу найти вот таких вот светлых пятен, каких-то ярких моментов. Родился я в городе Валдай, Новгородской области. Это очень маленький городок с населением 20 тысяч, где все друг друга знают. И, вспоминая свои школьные годы, я помню, что никаких проблем с обучением у меня не было, и всю свою жизнь я привык выстраивать так, чтобы чего-то добиваться, чего-то в своей жизни получать. Для этого я видел такие необходимые правила для достижения целей, и всегда привык ставить цели и достигать этих целей. И очень рано я понял, что для того, чтобы как-то в этой жизни устраиваться, нужно выполнять какие-то условия. Как-то больше этих условий я не хотел делать, а то, что необходимо, у меня очень легко получалось.
Саша, вот вопрос. Очень часто ребята безвольные. Ребята, у которых нет цели, становятся зависимыми. Ты говоришь о каких-то целях, ты говоришь о выстраивании этих целей. То есть ты хочешь сказать, что нет социальных каких-то ограничений, кто может стать наркоманом, кто не может им стать?
Конечно, нету, потому что наркоманами становятся не от какого-то внутреннего состояния, не от того, что вот как-то вот так получилось, я стал наркоманом. Я встречал среди наркоманов абсолютно разных людей, людей образованных, людей с достатком, абсолютно нищих, абсолютно не имеющих ничего.
Волевых, безвольных.
Абсолютно разные люди, поэтому сделать какое-то определение – вот эти люди наркоманы. Наркоманы – это из разных слоев абсолютно. И в своей жизни я с наркотиками столкнулся вот в 13 лет. Я старался проявить себя и на улице, поскольку мне было, ну, как это, в определенный момент, мне стало скучно в школе. Я начал понимать, что в школе мне достаточно сидеть на уроках, чтобы усвоить этот материал. И свой потенциал я пытался как-то использовать в поисках, ну, на улице как-то. Я видел, меня очень привлекала вот какая-то романтика, такая, так сказать, блатная романтика, да. Очень много было рядом людей, которые, это было середина 90-х, вот расцвет такого бандитизма. Я видел, как молодые парни имеют деньги, имеют машины, имеют какую-то власть, как-то управляют людьми. Меня это очень привлекало. Я пошел на улицу, мне очень было это интересно. И я начал вникать, углубляться в это, старался как-то понять, по каким принципам, по каким законам живет этот мир, вот мир, уличный мир. И один из моих знакомых вот предложил мне покурить. Тогда это было очень модно, даже и мне это было интересно, потому что я видел, что ну, как-то легкие наркотики, о каких-то зависимостях я тогда не знал и не мог знать, а вот курили траву все, абсолютно все, и каких-то ограничений не было.
Саш, ну ты ребенок, 13 лет, где траву можно брать, но явно не имея денег в карманах каждый день?
Угу. Ну, вот на тот момент, насколько я помню, это вот повальное, ну, наркотики можно достать было везде, абсолютно везде. Это, я повторюсь, что это середина 90-х, и каких-то проблем с наркотиком, ну, не было абсолютно никаких. То есть, не было как такового, вот героина не было, например, да, были какие-то другие виды. Например, с травой было, ну, очень просто. Я, например, вот уже вспоминая, да, как я в 10 класс ходил через торговца наркотиками, да, я покупал и шел в школу, и курил, и я смотрел на одноклассников, я считал себя выше других, что вот они там еще какие-то игрушки играют, а я уже живу вот настоящую взрослую жизнь. И меня это как-то, мне было это, ну, неприятно было думать так, мне было хорошо с этим, мне это очень нравилось, и я думал, что я попал в ту среду, которая, ну, вот, мне интересна, которая, вот, сулила мне какие-то, вот, продвижения, и я не заметил, как я начал углубляться все глубже, глубже.
Что в это время родители делали, вот, которые так горячо вас любили с братом, с сестрой?
Родители как-то, ну, вот, видели вот мои какие-то успехи в школе и как-то не особо обращали внимание на то, что я как-то начал удаляться от школы.
Саш, ну, мне всегда очень интересно, как матери, как может 13-летний ребенок расти год, уже два, он наркоман? Как это может быть неведомо родителям?
Ну, это, конечно, своя специфическая, как бы, история отдельная от того, как скрывается употребление наркотиков от родителей. Это какие-то шифры, какие-то телефонные разговоры скрытые, встречи с друзьями. В то время не было сотовых телефонов, и единственный вид связи – это вот домашний телефон, который стоял вот прямо в коридоре, и мать слышала так или иначе, но были специальные вот какие-то зашифрованные фразы.
Ну, хорошо, а состояние твое?
Состояние...
Оно же менялось очень. Вот ты совсем нормальный, вот ты совсем ненормальный.
Да, находились какие-то вот отмазки какие-то. Я знал, как воздействовать на маму, что можно сказать, чтобы она успокоилась. Вот, ну, и в этом я даже, можно сказать, преуспевал. И делал...
Ну, знаешь, я вот посмею сказать, что так или иначе это все равно нет связи близкой. Вот если так можно маму в 14 лет обмануть, наколовшись, накурившись и отмазаться, это все равно нет связи.
Да, конечно. Если говорить о том, что занимался ли отец или мать, да, конечно, были свои собственные проблемы. И в этой области, конечно, были проблемы. Дело в том, что ну, мы втроем у родителей, да, а вот брат мой, сестра моя старшая, нужно же для того, чтобы как-то обеспечить, да, будущность. И детей своих приходилось им много работать, поэтому мы встречались, ну вечером. Хорошо, что там на полчаса, если мы встречались, но это максимум, что было, да, и в эти полчаса, в принципе, ну, что можно узнать о сыне? Как дела? Все хорошо, и как бы на этом все, иди поешь, все нормально, как бы на этом все останавливалось.
Поэтому... Саша, и вот мужской рубеж, через который почти все проходят армия, вот так ты дотянул до нее?
Ну, до армии.
Вихлял?
Да, да, до армии я еще пытался как-то самоутвердиться, может, а может и желание родителей вот как-то протолкнуть меня. У меня, конечно, еще вот был отдельный период, это поступление в институт после школы, нужно было как-то определяться в своей жизни.
И... Саш, вот несмотря на присутствие наркотиков, еще как-то шла учеба и еще речь шла об институте.
Да, 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 я почему-то себя вот начинал начинал обманывать то, что это вот все они наркоманы, а я не наркоман. Все они не могут бросить, но я-то в любой момент смогу бросить, и поэтому я никогда себя не считал вот слабовольным каким-то и бессильным, и считал, что ну вот пусть они колются, а я вот ну, колюсь и в любой момент могу прекратить. И вот когда подошел вот этот период, и у меня заканчивался 11 класс, нужно было как-то утверждаться в жизни. На тот момент я уже год, вот весь 11 класс я плотно просидел на игле. Это такой вот период, он ну, смутный, туманный, если его вспоминать, то я, наверное, определенных чего-то, ну, чего-то определенного вспомнить не могу. Я помню вот этот период просто, когда нужно было делать какой-то дальнейший шаг, как-то двигаться дальше, утверждаться в жизни. И вот больше, наверное, родители подтолкнули к тому, чтобы поступать в Тверской государственный университет. Я поехал туда, в Тверь. А вот на время поступления я решил, ну все, здесь я завяжу, здесь я как бы нужно этот ну, вот, твердый шаг делать. Вот эти вот несколько месяцев я не кололся, пытался какие-то усилия сделать, поступить на бесплатное. Но поступить на бесплатное у меня не получилось, поскольку я не прошел по баллам. И родители платят за меня деньги для того, чтобы я учился платно. Этот промежуток времени между поступлением и между учебой, я приехал обратно к себе в город и, ну, не соразмерил с дозой, и у меня получилась серьезная передозировка. Меня увезли в больницу, меня за мою жизнь боролись врачи, боролись всю ночь за меня, буквально вытащили с того света. И у меня вот внутри появился такой страх, жуткий страх перед смертью. И вот я уже поехал учиться в Тверь, я уже начал как-то устраивать свою жизнь. Этот страх вот определенное время какое-то держал меня от наркотиков. И я не употреблял из-за того, что я боялся. Я начал ходить на тренировки, я начал как-то вот двигаться, даже моя жизнь начала налаживаться, она начала ну, как-то протекать без наркотиков, тем более новый город, абсолютно другая обстановка, новые знакомства, новые друзья, но постепенно этот страх начал притупляться. Я начал по-другому смотреть, возможно, на употребление наркотиков, и я начал встречать глазами людей, которые употребляют. Меня начало вот как-то привлекать. Я подумал, а может и ничего страшного не случится. Может, все-таки можно один разочек-то употребить. Просто вспомнить. Я ну как-то еще пытался себя оправдать. О том.
Я много раз слышу об этом разочке. Это есть проблема алкоголиков, наркоманов? Они себя обманывают или других, когда говорят, я чуть-чуть, я разочек?
Ну, это обман. Конечно, обман. И тут сложно говорить, сам себя обманывает. Да, это какая-то, может быть, отговорка, на которую попадается человек, и попадаясь, ну, впоследствии увлекается всем этим.
Ну, вот как я слышу все-таки от тебя, что ты себе сказал, не да. кому-то, не маме, да?
Да,
и
да,
что,
да.
ты
да.
себе сказал и поверил?
Да, я себя обманул, можно так сказать. Я себя обманул, поскольку думал, что, ну, по крайней мере, один раз мне не повредит, будет нормально, и я начал себя обманывать за разом, еще раз последовал, за этим разом еще раз последовал, и так меня опять увлекло, и впоследствии, конечно, никакой учебе речи не могло быть.
Саш, спасибо. Сейчас для нас и наших радиослушателей прозвучит песня.
Ушла и нет друзей. ты на игле еще со школы. Покоя нет в душе твоей. Давно с иглы сорваться хочешь, но не решаешься никак. Нет для тебя ни дня, ни ночи, лишь только страх к свободе сделать шаг. Одна лишь только в жизни радость, в залитом гадостью уж прицеп. Ты должен знать, что это гадость, знак зверя на твоем лице. А иглы жалят, словно змеи, а шансы выжить так малы. Ведь твоя смерть, как жизнь Кощея, на самом острие иглы.
Забрал себе давно Христос. Твои мучения и тревоги давно закончиться должны. Возьми иглу и брось под ноги. Ты Божий Сын, свободным должен быть.
Выбирай для себя судьбу, выбирай.
В эфире программа «Выбор». Я ведущая программы Наталья Чернякова и наш гость Александр Алферов. Саш, меня удивляют семьи, меня удивляют женщины, матери, которые готовят сына в 11 классе к поступлению в вуз, которые видят, что не то чтобы не все в порядке, а вообще все очень туманно, темно и очень непонятно. Человек сидит на игле, 11 класс, семья как-то живет вокруг него. Я не верю в то, что она ничего не понимает. Это, наверное, надо хотеть не понимать. Вот понимать, что есть проблема у сына, но закрыть глаза, потому что все сложно как-то.
Угу. Но я, конечно, не скажу, что она вот совсем не знала. Конечно, мама видела и мое состояние, но я пытался это скрыть. Настолько скрыть, что, чтобы этого не было видно. То есть я появлялся дома только тогда, когда вот у меня было все в порядке. То есть как-то и я пытался ее уверить в том, что
все нормально. Но это же надо допустить, чтобы сын в 17 лет появлялся домой тогда, когда он хочет. То есть музыку заказал ты в семье, не родители.
Да, родители так или иначе вот приняли те условия, на которых я поставил свою жизнь. Я, наверное, повторюсь, но я скажу, что я свою жизнь вот с самого начала привык выстраивать сам какими-то своими волевыми решениями о том, что я и говорил, что вот будет так, и вот подстраивайтесь под меня. И вот в дальнейшем, уже когда я, вот учеба моя совершенно не получалась в Твери, передо мной стал выбор, и выбор, как-то нужно было дальнейшую свою жизнь продолжать. И вот пришли к выводу о том, что нужно идти в армию, потому что учеба совершенно не сложилась, я уже начал колоться в Твери. И вот я поехал в армию, первое впечатление от моей армии, что ну куда я попал, я понимал, что передо мной вот 2 года, которые нужно служить, и я после недели тяжелейших ломок, я понял, что мне чего-то не хватает, что внутренне, а вот какая-то пустота, которая вот необходимо срочно заполнить. И я понял, что мне не хватает наркотиков. Я начал как-то искать выходы съездить, взять. Я понимал, что ничего в ближайшее время мне такое, ну, не предстоит. И вот я полгода ждал, чтобы мне выписали увольнительную. И как только меня отпустили на 3 дня съездить в Тверь, первым делом я, конечно, поехал к торговцам, и вот сразу оттуда, с вокзала, я доехал до дяди, взял денег и поехал к торговцам, взял достаточное количество для того, чтобы и, ну, и здесь во время увольнения было нормально, и чтобы и с собой взять в часть. Мама, когда приехала, она, конечно, очень сильно расстроилась. Ну, во-первых, когда вы отправляли меня в армию, стало известно, что я колюсь. А тут я приезжаю в увольнение, вроде должно что-то измениться, вроде как-то должен свою жизнь как-то пересмотреть. А она видит опять о том, что я в очень плачевном состоянии, я в состоянии наркотического опьянения. Скрыть это было невозможно, поскольку ну, я взял очень много, и как-то скрывать было, ну, просто бесполезно, я просто видел, как слезы на ее глазах.
Саша, а вот когда ты видишь, что мать изнемогает, чувствовать это раскаяние, оно не помощник в этой проблеме? Сожалеть, очень беспокоиться о матери?
Конечно, это, ну, очень как-то ранит сердце, но я понимал, что
это не тормоз.
Я сделать с собой ничего абсолютно не мог. Я понимал, что даже вот мучение матери мне было больно видеть, но я сделать с собой ничего не мог, потому что вот внутреннее желание, оно было намного больше, чем слезы родителей. Я через эти слезы переступал.
Ну вот ты говоришь, полгода ты ожидал в части, чтобы уйти в увольнительную. Что-то за маяк, что-то за цель такая, что-то за зависимость, которую можно ожидать полгода терпеливо.
Это внутреннее желание. Я вот как-то пытался образы какие-то найти, но это, наверное, схоже вот с какой-то занозой, которая вот сидит глубоко-глубоко в мозгу, и которую вытащить оттуда невозможно. И вот
можно ней... временно думать о чем-то другом, да, решать еще другие проблемы, а она себе сидит.
Да, перестраивать какие-то свои планы, может как-то устраиваться, но пока ты затрагиваешь, как только ты затрагиваешь эту занозу, она дает о себе знать. И ты уже перестаешь обо всем думать. Ты думаешь об этой занозе, ты думаешь о наркотиках, как избавиться, да, как вот удовлетворить свое желание, а внутреннее огромное желание, на пути которого ну, нету никаких препятствий. И когда я поехал обратно в часть, я видел расстроенную мать со слезами. Нужно было ехать обратно, но у меня было с собой в кармане еще определенное количество. Я приехал обратно в часть и ну, начал в части употреблять. Ну и в части это, конечно, скрыть как-то вообще невозможно, поскольку рядом с тобой находятся люди, сослуживцы, сержанты, сержантский состав, еще кто-то. Скрыть это невозможно. И поэтому... Меня, конечно, заметили и приметили, и доложили все, конечно, командиру роты. И о моих проблемах с наркотиками ротный, конечно, знал, поскольку вот при прохождении комиссии были видны следы от инъекции. У меня были руки исколоты абсолютно, да, и взяли-то меня в армию только из-за того, что мой дядя был очень хорошо знаком с начальником военкомата, и только по этой причине меня протолкнули в армию, хотя не имели никакого права на это. И о моих проблемах с наркотиками ротный знал. И вообще я там находился как бы на таких определенных условиях, что я должен был изменить свою жизнь. И поэтому, когда он опять вновь столкнулся с проблемой, что ну, я мало того, что кололся, я еще и колюсь и в части, ну, был серьезный, конечно, скандал. И это был, сейчас скажу, 99-й год, это был где-то декабрь месяц. Тогда вовсю шла вторая чеченская кампания. Она началась в августе 99-го года. И начался такой набор, набор в Чечню. И когда вот полностью там собирали, сейчас скажу, первый полк в Таманской дивизии, когда собирали, не хватало несколько человек. Нам пришли в саперный батальон. И сказали, что вот не хватает несколько человек, кто желает добровольцами поехать в Чечню, сделайте шаг вперед. Я тогда сделал шаг вперед, как-то не колебаясь, потому что я реально понимал, что жизнь в этой части у меня не сложится, поскольку ротный был ну, очень негативно настроен. Он сказал, что служить ты у меня в роте не будешь. Я сделал шаг вперед. И вот определил для себя такое основное направление, что я поеду в Чечню. И как-то пытался, может, я внутренне-то понимал, что у меня серьезная проблема с наркотиками, у меня серьезная проблема с наркотиками, что даже армия не, меня не может оградить как-то и ограничить. И я попытался себя запихнуть еще дальше. Я попытался уехать в Чечню, думая, что, может, там как-то я найду вот какие-то выходы из этой проблемы, потому что я реально тогда осознал, что это серьезная проблема для меня. Когда мы уже составом двигались в сторону Чечни, когда мы уже проехали вот границу с Чечней, когда в вагонах выключили свет и нам сказали лечь на пол из-за того, что тут обстреливают составы, мне стало жутко страшно. Мне стало настолько страшно, что такой какой-то животный страх о том, что я попадаю на территорию, откуда могу просто не вернуться. Впоследствии потом мы начали обустраиваться, мы поехали там, начали устанавливать палатки. Этот страх, конечно, он постепенно исчезал. Я сталкивался с разными ситуациями, но там, в Чечне, сталкивался с личными отношениями, когда человеческие личность не имеет ничего. Это больше не страх за свою жизнь, а о том, что ты сегодня не представляешь ничего, ты просто какой-то винтик для машины, и ты нужен здесь только для того, чтобы быть, и если тебя не будет, на твое место встанет другой человек. И это какие-то человеческие внутренние качества это как-то постепенно убивало. Я понимал, что я здесь абсолютно никому не нужен. У меня не было каких-то там друзей, там вот каких-то вот товарищей, у меня не было никого. Я понимал, что какие-то личностные отношения завязывать нет абсолютно никакого смысла. И вот в каком-то одиночестве в таком я провел все эти 9 месяцев, которые провел там.
Саш, ну вот слушая, я так понимаю, что частично личность была убита наркотиками, частично Чечнёй, и видимым образом вот ничего не предвещало какой-то новой жизни или вообще продолжения жизни.
Да.
То есть очень, личность была уже деформирована очень.
Очень много о чем я передумал там, в Чечне. Да, конечно, и личность, если говорить о том, что в моем внутреннем мире изменилось. А вот сердце постепенно каменело до такой степени, что мне становилось все равно. Абсолютно все равно, кто рядом со мной находится. А мне становилось все равно, что будет дальше. У меня постепенно исчезал страх настолько, что я бросал вызовы. В тот момент судьбе я не знал, что я бросал вызовы Богу.
Я думаю, ты просто пробовал себя на то, жив ты еще или нет.
Я понял, почему-то вот как-то чудным каким-то образом жизнь моя сохранялась при любых условиях. Я не понимал, почему так происходит. И у меня даже такой какой-то спор был со смертью о том, что, ну, все ли мне возможно. Этот спор еще продолжился уже после Чечни, когда я, приехав, ну, во-первых, я скажу о том, что я не получил ни ранений, ни контузий, ни каких-то вот увечий на там в Чечне я не получил, кроме огромной вот сердечной травмы, я ничего не получил. У меня было определенное количество денег, которые я там заработал, так называемые боевые, на которые вот в тот момент я мог купить абсолютно спокойно однокомнатную квартиру у себя в городе. Я приехал, когда себе в Алдай, вот, казалось бы, можно начать новую жизнь, можно как-то устраивать свою жизнь. Были необходимые для этого средства. Но первое, с чем я столкнулся, это с тем, что я почему-то разучился жить по-другому. Я разучился жить в каких-то мирных ситуациях, каких-то как-то выстраивать отношения, поскольку все отношения, которые я пытался выстроить там, в Чечне, они были, ну, временными, и каких-то долговременных отношений я никогда не выстраивал. И я столкнулся с серьезной проблемой, и вот выход из этих проблем опять же стали наркотики.
Саш, спасибо. Сейчас еще раз прозвучит песня для нас и наших слушателей, и после этого мы вернемся в студию к нашему разговору.
Дай мне руки, все в исколотых венах. Я помогу, ты уже устал, наверно. Завершается болью, но знай, выход есть, я для тебя его открою. Знай мне больше любви, дай руки мне, меня позови на крест, я взял твою боль, дверь открой, я буду с тобой. Я позови на крест, я за твою боль.
их венах я помогу.
Ты уже устал, наверное.
В эфире программа «Выбор». Я ведущая программы Наталья и наш гость Александр Алферов. Александр, из сказанного тобой я смотрю, у тебя было несколько очень сильных мотиваций. Мотивации для того, чтобы оставить свою зависимость. Это был вуз. Не получилось у тебя. Это была армия, в которую ты фактически затолкал себя, да? Ты мог туда не пойти. Не получилось. Ты себя еще дальше затолкал в Чечню. Не получилось. Ну, там, не учитывая, что была мама, которая плакала постоянно, ради нее ты тоже не смог бросить.
Да, и вот такие определенные моменты. Я, ну, повторюсь, наверное, о том, что я никогда не считал себя слабовольным человеком. Но когда я пришел в Чечне, я вновь стал колоться. И это был какой-то, ну, так сказать, выход из всех тех проблем, которые на тот момент сложились. И вот к тому моменту, когда я вновь напрямую столкнулся лицом к лицу с наркотиками, я для себя уже четко, определенно решил, что выхода, ну, практически нет. Я вот с этого момента начинается у меня серьезная борьба, внутренняя борьба с моей зависимостью, зависимостью с наркотиками. Я уже начал как-то по-другому смотреть на свою проблему, о том, что убежать от нее абсолютно невозможно, о том, что поиски начались, реальные поиски выхода из этой сложившейся ситуации. Первый, конечно, момент, и придя с армии, я решил как-то восполнить и наверстать упущенное. Я начал искать возможности учиться дальше. Я поступил в Новгородский государственный университет на специальность юриспруденция, начал учиться, начал как-то восполнять это. При этом я не завязывал с наркотиками, у меня не было сил завязать. Я как-то старался наркотики поставить как-то немножко в сторонку для того, чтобы учебой заполнить пустоты и постепенно наркотики вывести вообще из своей жизни. Я начал серьезно заниматься, начал учиться. В какой-то момент я даже встретил девушку, и наркотики постепенно исчезли из моей жизни. И я вроде, я на тот момент думал, что я получил свободу от наркотиков, и как-то начал устраивать свою жизнь. Я работал, я учился, я встречался с девушкой, и на протяжении полутора лет я не вспоминал о наркотиках абсолютно ничего. То есть у меня была нормальная обычная жизнь, вот, которую пытаются выстроить, но абсолютно все. И в определенный момент у меня произошел разрыв с моей девушкой, и я начал как-то пытаться заполнить эту пустоту. И в моей памяти всплыли наркотики, о том, что вот он выход, а вот это средство, которым можно заполнить вот эту пустоту. И я вновь стал колоться. Я опять не заметил, как я скатился на самое дно. Я опять... Учеба была заброшена. Я за несколько месяцев скатился практически на самое дно. Я спустился до того, что я начал дома, забирать вещи. Я вновь начал у мамы, я полностью забрал все золото, продал. Такие моменты, которых, ну, сейчас вспоминаю, и мне очень жаль.
Саша, вот почему многие люди рассказывают здесь, в нашей студии, что дальнейшие события хуже предыдущих? Люди начинают уже продавать, люди уже начинают не считаться вообще ни с какими принципами. Стирается совесть?
Грани морали, которые присутствуют с самого начала, они постепенно, конечно, стираются. Ты делаешь первый шаг, чтобы переступить. Его сложно переступить, но ты понимаешь, что с этим ничего не поделать. И постепенно ты эту грань не замечаешь.
Саш, ну ты вот рассказал очень доступно, очень понятно, очень глубоко. Вот со всех сторон, как ты этот процесс пытался контролировать? И армия, и наличие каких-то денег, и девушка. Ты пытался пустить в мирное русло. Ничего не получилось. Что было толчком все-таки к новой жизни?
Да, в своей новой жизни, конечно, толчок произошел тогда, когда я начал опять вновь пытаться с помощью девушки как-то найти выход. Я помнил, что я с помощью, вот ради девушки на какое-то время у меня получилось бросить. Я думал, что вот сейчас, вот выстраивая новые отношения с девушкой, я постараюсь это сделать так, чтобы у нас не было разрывов. Я встретил такую девушку, я понял, вот это шанс, вот сейчас, вот, возможно, я завяжу с наркотиками. На тот момент и кололся я, кололась и Оля. Потом Оля, ее закрыли дома, как-то она перестала колоться. И вот в этот момент, я думаю, вот он, вот этот момент, когда нужно завязывать с ней отношения для того, чтобы вместе нам уже с этим бороться. Мы начали встречаться, начали вместе как-то находиться, но это ни к чему не привело. Мы начали вместе колоться, начали вместе употреблять. Мы узаконили свои отношения и как-то жили такой иллюзией о том, что завтра мы завяжем. Это завтра происходило. Вот мы распишемся, тогда мы завяжем. Расписались, не завязали. Мы думали о том, что вот сейчас будет вот Новый год, а с Нового года у нас начнется новая жизнь. Мы после Нового года мы также не завязали. Мы продолжали колоться до того момента, когда перед моей женой стал серьезный выбор. У нее было совершение нескольких краж, и у нее стал выбор либо садиться в тюрьму, либо ехать в реабилитационный центр. Я смотрел вокруг, и я понимал, что Оле тюрьма не поможет. Тюрьма не поможет, и я видел людей, которые садились, кололись, выходили, они в первый же день начинали колоться. Я рядом видел людей, которые подшивались, подшивка заканчивалась, они вновь начинали колоться. Я видел людей, которые уезжали в клинике, которым помогали, что они от зависимости, вот от физической зависимости, они избавлялись, и у них не было ломок, но они приезжали и вновь начинали колоться. Я смотрел на всю эту реальность, и я для себя подумал, что, ну, выхода абсолютно для меня нет никакого. Я пытался ради вот Оли в этот момент бросить, у меня не получилось. И когда вот у Оли стал этот выбор, я сказал ей: езжай, попробуй. Внутренне я даже и не думал, что есть какой-то выход. Я первое письмо получил от Оли буквально, ну, через месяц с небольшим. Я читал это письмо, я не понимал. Я знал Олю совершенно другой, а я в письме читаю, что она никуда не рвется, что она не хочет ехать домой. Для меня это было непонятно вот в тот момент. Человек, наркоман, который не хочет ехать и не хочет колоться, и который неделю живет без наркотиков, для меня это было уже свидетельство. Я понял, что, ну, где-то надежда-то есть, надежда на то, чтобы избавиться от этой зависимости, избавиться от наркотиков. Я получил через в этот момент я еще кололся, и я получил следующее письмо. У нее практически заканчивалась уже реабилитация, и мне позвонили, и предложили тоже ехать на реабилитацию. Вот в тот момент у меня возникло 1000 причин для того, чтобы не ехать. У меня сразу нашлись какие-то оправдания, то, что выхода нету, то, что одно, второе, третье и четвертое, и меня переубедили. И меня просто, я спросил у служительницы вот в тот момент, вот что хочет моя жена. Мне сказали, что Оля хочет, чтобы ты ехал в реабцентр. Это, наверное, вот такой толчок для того, чтобы я поехал в реабцентр. В этот же день я взял билет, доехал до Москвы, а с Москвы меня отправили уже в центр в Макарово, в Калужской области. И атмосфера, в которую я попал, для меня была непонятна. Я встретил абсолютно незнакомых мне людей. Я встретил очень теплые отношения, которые я никогда абсолютно не встречал. Вот мне, наркоману с 15-летним стажем, было непонятно, что движет этими людьми. Я постоянно, вот впитывая вот эту грязь наркоманской жизни, мне было непонятно, что от этих людей нужно от меня. Возможно, что-то они ждут от меня. Возможно, какие-то корыстные побуждения.
Ну, ты же понимал, что они такие же.
Да, и я вот в первый момент, да, я подумал, ну, может, они не столько много кололись, как я. Может, какие-то они только-только вот столкнулись с наркотиками, сразу попытались как-то избавиться. И в первый вечер у нас есть такая вот хорошая традиция, это знакомство. И я услышал свидетельство о том, что эти люди колятся по 10, по 12 лет. И я увидел горящие глаза и то, что они не рвутся домой. И я не понимал в тот момент, что с ними происходит. Я видел, и я хотел, чтобы моя жизнь точно таким же образом изменилась. Я начал присматриваться, что эти люди делают, о чем они говорят. Для меня было непонятно на тот момент, но было очень интересно. Я понял, и у меня зародилась надежда, я понял, что выход есть. И для этого выхода нужно всего лишь, казалось бы, очень маленькие условия это. Нужно делать то, что тебе говорит Бог. И мне дали вот маленькую синенькую книжку «Гидеоновское Евангелие». И мне мой служитель сказал: «Вот, на, держи, это сейчас твоя таблетка. Это твоя единственная таблетка, которая тебе поможет во всех твоих бедах, во всех твоих переживаниях. Только она тебе может помочь». Я начал читать. Для меня сначала было непонятно, что там написано, какое это отношение ко мне имеет. Я абсолютно не понимал. Но мне было очень интересно. Интересно узнать, о чем там написано и какое это отношение имеет ко мне.
Слушай, ну, в какой-то момент жизни там это сложилось, какую-то картину. Люди, которые абсолютно непонятно, какое к тебе отношение имеют. Синенькая книжица, которая тоже непонятна, слово Бога, которая к тебе лично имеет отношение. И как-то это соединилось с тобой?
Да, это был момент покаяния. Я понял, что для того, чтобы как-то изменить свою жизнь, необходимо покаяться, необходимо склониться перед Богом и сознаться в том, что я без Бога ничего не могу. А вот я сейчас, анализируя всю свою прошлую жизнь, я понимаю, что это был долгий урок. Урок для меня своей собственной несостоятельности, о том, что я без Бога ничего не могу. Я как-то привык в своей жизни что-то делать сам, решать свои проблемы сам. И я сейчас понимаю, что Бог меня вел, чтобы я понял, что сам я ничего не могу. Я пытался избавиться от наркотиков, у меня не получалось. И Бог мне помог, Бог меня избавил от той зависимости. Буквально через недели полторы я с утра проснулся и понял, что во мне что-то не хватает. Я начал заглядывать, и я понял, что у меня нет той занозы. Той занозы, которая была засажена, ну, очень глубоко, ее нет. Меня ничто не влечет. Я стал свободным. И, вот...
Ты можешь говорить о наркотиках, ты можешь общаться с наркоманами, смотреть, слушать, да, видеть, и оно уже к тебе не относилось.
Да, абсолютно верно, о том, что я вспоминал, причем я вспоминал все эти переживания, они нисколько не трогали меня, и мне было вот как две таких вот, это прошлая жизнь и новая настоящая, которая мне еще, ну, вот предстояло написать вот эту новую книгу своей новой жизни.
Александр, спасибо, время нашей передачи подходит к концу, и теперь то, с чего мы начинали. Вот твоя вся эта прошлая жизнь, она непосредственно связана с тем, что ты делаешь сейчас.
Да, конечно. Я свою новую жизнь не представляю без служения Бога. И кому я могу помочь, как только не таким же зависимым людям, которые сейчас находятся.
То есть вот эту эстафету понести, да, вот эту цепь продолжить. Я был таким, я был в проблеме, и помогу тем, кто сейчас в ней.
Да, конечно. Для того, чтобы помочь, необходимо, конечно, ну и рассказать. И, возможно, и мое свидетельство послужит к тому, что и кто-то, услышав и вот это свидетельство, поймет, что надежда есть, выход есть, этот выход в Боге.
Саш, спасибо большое. Спасибо и до свидания. Подошло время прощаться.
До свидания.
А я напоминаю, что в эфире Белорусское христианское радио, программа «Выбор». Запишите наш адрес: индекс 125-047, Москва, абонентский ящик 141, Русское христианское радио, программа «Выбор».
Завтрашних дней пойдем мы все вместе навстречу тому, кто жизнь без остатка положил к алтарю.